Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, празднуя воскресный день, мы неделю первую по Пятидесятнице, мы с нашей Матерью Церковью светло празднуем великий, радостный для нас праздник памяти всех святых Божьих угодников, от века просиявших. Сюда входят все известные нам святые, которые Церковь причислила к лику, которых воспевает в своих богослужениях, акафистах, канонах, молебнах, и неизвестные поименно святые, но они у Бога святые, они в Царстве Божьем. И вообще все души умерших людей, которые находятся в Царстве Божьем, они все до единого являются святыми. Здесь надо рассказать о том, что же такое есть святость, потому что в современном церковном сознании и в этом вопросе существует много заблуждений, ложных мнений, понятий и вот этих ложных стереотипов. И особенно страшно, когда в сознании людей установлен такой водораздел, что вот есть, мол, святые, а есть мы, остальные христиане, грешники. Как будто святые брались сразу с какой-то новой планеты безгрешными. Нет, мы знаем, что безгрешным был один на земле по человеческому естеству Иисус Христос. Потому что зачат он был не так, как все люди, а от Духа Святого. А все, кто рожден от семени мужского, все рождаются с природным грехом и склонностью к греху, то есть вся природа человеческая повреждена. Поэтому все святые, святые не потому, что они такими какими-то особыми родились, а потому, что они стали такими. Они сделали выбор, они послушались Господа, они освятились, они родились свыше и воскресли. И в связи с этим встает вопрос, а что же такая, что же такое истинная святость? Вот что такое понятие святости? Опять-таки у нас сложился ложный такой стереотип, что святые это люди, которые там особо Богу угодили, особые подвиги делали и стяжали великую благодать Духа Святаго, которые чудотворят, прозирают будущее. Вот. И это особый, мол, сон такой, и мы тут никакого отношения к этому не имеем. Это ложное понятие, которое ложит предел нашему дальнейшему совершенствованию, а иногда и вообще спасению. Хорошо смиряться и правильно считать себя грешником, а не святым. Потому что ни один святой отец никогда не называл себя, не считал себя святым в том понимании, как вот это принято. И они смирялись, представляли себя грешниками. Но по качеству они были, тем не менее, они были святыми. И вот это удивительное сочетание дивного смирения и невидения себя святым, и в то же время реальное качество святого, и происходило, совмещалось вот в этих людях. И если мы будем смотреть на это не вот привычными нам представлениями, этими такими вот привычными мыслеобразами, стереотипами такого вот церковного мышления, а посмотрим на суть явления. В начале Церкви Христовой, еще даже когда не было названия христиан, ибо из книги Деяний апостолов мы знаем, что христианами люди стали называться впервые в Антиохии. Потом это, значит, название перешло уже на всю церковь, на всех членов церкви. Но в самом начале вот, христиане назывались не христианами, а святыми. То есть любой член церкви был святым. И Деяния апостолов мы видим ясное указание, что Бог присоединял к церкви вот своих, а остальные боялись, вот, видя все чудеса, силы, знамения Божии. Они видели разницу между церковью и собой. Они видели разницу между членами церкви и собой. И поэтому члены церкви все были святыми. И в конце, как мы знаем, закон начала и конец здесь четко работает. В книге Откровения Иоанна Богослова мы видим, что при Антихристе и вплоть до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, уже как судьи во славе, христиане тоже опять будут называться святыми. И дано, сказано в Откровении Иоанна Богослова, зверю победить святых. Не христиан, святых. Хотя здесь святыми опять названы все христиане, которые будут жить во времена Антихриста. Потому что все они будут святыми. И победить, это не в смысле втянуть их в грех, в погибель вечную, нет. Победить, это здесь имеется в виду, что физически, то есть на внешнем уровне, просто умертвить как раз за верность Господу или за непринятие печати и так далее. Вот. И эта победа временная, мнимая, то есть это просто убрать из своего царства. Но это не значит, что он их лишил вечной жизни. Наоборот, они этим только и засвидетельствовали свою верность Господу и вошли в жизнь вечную. Итак, что же такое святость человека? Не по плодам, не по проявлениям, не по чудесам, а по самой своей, что ней основе. Здесь, чтобы понять правильно для себя, что такое святость, обратимся к известным нам словам Господа из Евангелия, который говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Господь себя назвал, определил именно этими словами. Для кого это сказано? Разве это сказано для Господа, Бога, вечного, блаженного? Конечно же, нет. Разве для Бога Он путь? Нет. Он говорил это для нас, для людей. Для людей Иисус Христос путь. Путь куда? Ведь путь – это дорога, то есть она куда-то должна вести. К чему-то. К чему нас ведет этот путь? То есть сам Иисус Христос является и путем. К чему? Ясно? К Господу Богу. В другом месте это сказано: никто не может прийти к Отцу, кроме как через Иисуса Христа. Это то же самое. В этом смысле для нас воплощение Иисуса Христа и всего домостроительства есть путь. Мы только через Него можем прийти к Богу, примириться с Ним, соединиться, обожиться и быть в вечной жизни. Поэтому, прежде всего, мы встречаем Господа Иисуса Христа как путь, как выход из нашего заблуждения. Потому что мы до этого, до встречи с Господом Иисусом Христом, до уверования в Него, мы не знаем вообще, куда двигаться, что делать, для чего мы живем. Все бессмысленно. Все, никаких перспектив, никакого вообще счастья, блаженства, ничего вообще нет. Все бессмысленно. Слава Богу, даровавшему нам этот путь, Господа Иисуса Христа, который пришел, воплотился. Но просто быть на пути нам ничего не даст. Это важнейшее, необходимое условие. Но просто вот путешествие по пути еще ничего не значит. Даже самым правильным путем мы идем. Самую правильную цель поставили. И куда нам нужно достичь. Но само по себе пребывание на пути еще нам ничего не дает. Поэтому следующее, как Господь нам открывается, это Он есть истина. И это как бы следующее откровение для нас. То есть мы должны не просто идти по пути, правильному даже пути, а мы должны истинствовать. То есть принимать то, что есть на самом деле. От кого принимать? От, опять-таки, от одного источника, от Бога. Только Бог знает все истинно. Он есть истина. И Он открывает нам все истинно, как есть на самом деле. В том числе, как нам жительствовать на этом пути, как идти, как исполнять заповеди, как стяжать добродетели, как освящаться, как родиться свыше и как примириться с Богом и войти в Его жизнь. Поэтому это важнейшее условие. Но опять-таки, и этого недостаточно. Ну какой смысл, что я знаю истину? И все, и дальше ничего больше не предприму. Я на пути, я знаю истину. И дальше что? Недостаточно этого. Это важнейшее условие, но оно не, так сказать, необходимое, но недостаточное. А что же как бы завершает вот правильный путь, движение по нему и истинствование или стояние в истине? Для чего я вообще, так сказать, храню истину, стою в истине? Для чего я, человек? Каждый для себя это должен сказать. Для чего все это нужно? Я есть жизнь. Оказывается, все это нужно для одного, чтобы жить. Но здесь слово «жизнь» у нас в сознании, по нашему опыту земному, перемешивается с земной жизнью. Вот это, что мы родились внешней, физической, биологической жизнью. Вот. И мы можем путать. Поэтому Господь поставил вот слово «жизнь» и наименую себя с большой буквы. Потому что истинная жизнь – это только Бог и жизнь в Боге. Это временное пребывание, оно само по себе еще для нас не означает жизни, потому что мы можем попасть в печальную вечную участь, вместо лишенной жизни, лишенной света. То есть будем пребывать, но не жить. Ибо жизнь без Бога – это и не жизнь, это мука. Поэтому Господь и говорит в Священном Писании для нас, для каждого грешника: «Не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и жил». О какой смерти идет речь? Разве идет речь о той неизбежной для всех физической, биологической смерти? Нет. Не об этом идет речь. Господь всех воскресит. Поэтому речь идет не об этой неизбежной смерти, которая является наказанием нам. А для христиан она является еще и благодеянием, потому что они наконец-то прекращают эту жизнь во плоти и соединяются с Христом. Поэтому не эта смерть страшна, а смерть вторая, то есть смерть духовная, смерть для жизни с Богом, смерть для Бога. Это страшная смерть. И поэтому, если Господь говорит грешнику, то именно о смерти от грехов, а не о физической смерти. Не хочу смерти грешнику. То есть не хочу, чтобы он духовно умер, чтобы он жил без Бога. Потому что он обратился к Богу живому истинному и жил. То есть жил той жизнью, которую только Бог и дарует, которой Бог есть сам источник, сама жизнь, сама сущность. И поэтому только если мы все три этих вот важнейших наименования присовокупим, и именно в таком последовательности путь истинной жизни, тогда мы понимаем, что главное для нас, все, что делает Господь, это привести к жизни. И вот если мы вместо слова «святость» поставим слово «жизнь», понимая ее не вот в земном смысле физическом, в котором все родились, да, а в духовном, что жизнь с Богом, в Боге, то тогда мы и правильно поймем, что такое святость. То, что для земной вот жизни называется жизнью, вот родился любой человек, он ожил, вышел из себя матери, он живой. Он дышит, питается, он возрастает, участвует в этой жизни. Вот он, все его называют живым. То есть любой человек, который живой, его называют живым. Вот так есть духовный мир. И вот рождение в этот духовный мир, то есть оживление для него, и называется святостью. является святостью. Потому что мертвый или нерожденный человек никак не может участвовать в жизни. Он не родился, или он умер, и он не действует. Поэтому его и называют мертвым, там, трупом, мертвецом и так далее. Он для жизни уже никакого отношения не имеет. Так и мы. Мы рождаемся в эту жизнь телесно, но для вечной жизни, для духовной жизни, для Бога мы мертвецы. И поэтому Господь, мы знаем, в одном месте Евангелия сказал одному, который хотел за ним последовать, и он просил пойти погрести отца своего по плоти, сказал: не ходи, пускай мертвые погребают своих мертвецов. То есть как могут мертвые погребать мертвецов? Ясно, что речь идет о живых людях, физически живых, но которые для Бога мертвые. И вот они пусть и погребают своих мертвецов. То есть этим он показал, что есть совершенно противоположные вот такие категории людей. Поэтому наша задача ожить, родиться свыше. И именно об этом говорил Господь в беседе с Никодимом ночью, что должно каждому человеку родиться свыше от Бога. Не от похоти мужской, не от мужа, а от Бога родиться. Если человек от Бога не родится, он никак в духовном мире не может появиться. И поэтому он не может жить духовно. А вот это рождение и есть святость. Из учениях отцов, в частности, которые до нас донес очень хорошо наш русский святитель Игнатий Брянчанинов, мы знаем, что есть еще такое определение святости, как святость есть мера осознания своих грехов, своей греховности, вообще своей погибели. И здесь мы должны тоже уразуметь, а как же связана вот эта святость, или это определение святости, вот с тем определением, которое я сейчас донес до вас. Оказывается, они напрямую связаны. Почему возрожденный свыше есть святой, мы поняли. А почему же осознающий свои грехи тоже есть святой? Да потому, что мертвый человек не может осознавать своей смерти. Мертвый, он уже мертвый. А если мертвец начинает осознавать свою смерть, то это и есть признаки его оживления, воскресения, пробуждения к жизни. Поэтому человек, по благодати начинающий видеть себя грешником, видеть свою погибель, свидетельствует этим самым, что он оживает. Это есть первые признаки его оживления, то есть его рождение свыше. То есть через самопознание покаянное человек начинает приобщаться к жизни. Это и есть процесс возрождения свыше. Поэтому Господь ни о чем так не заботился, как привести нас к способу этого воскресения, к способу этого оживления. И этот способ он выразил одним словом: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, или Царство Божие. То есть, почему Господь поставил в зависимость покаяние и Царство Божие? Царство Божие – это и есть благодать Духа Святаго. Или Дух Святый, или благодать Духа Святаго. Оно приблизилось, то есть возможность получения Духа Святаго уже приблизилась. Но между человеком и Царством Божьим, или между человеком и Духом Святым, между человеком и получением благодати от Духа Святаго, стояла вот эта непреодолимая стена греховности, самолюбия, гордыни, но все, что мы называем грех. И поэтому Господь самым точным образом указал, что если вы хотите улучшить Царство Божие, которое уже приблизилось, уже вот оно здесь рядом с вами, то вы должны сделать от себя, с своей стороны, то, чтобы преодолеть это препятствие, покаяться. То есть своим вот внутренним устроением, своей волей, своим намерением мы должны добровольно отвергнуть ту жизнь, которую до этого вы жили. То есть по плоти, по стихии мира сего, в страстях, только думая о временном. И отвергнуть ее, раскаяться, то есть сожалеть о всех соделанных грехах, о всей этой кошмарной жизни, и возненавидеть их, и устремиться к Господу. И захотеть действительно быть с Господом. И для этого согласиться на все скорби, на все беды, на все, что только Богу будет угодно попустить, терпя это все заслуженно, как того заслуживающее. В этом и есть смиренное принятие условий спасения. То есть не как нам хочется, а как Богу угодно. И как нам полезно, потому что Бог угодно так, как чтобы было нам полезно, чтобы нам было реально спасительно. И тогда покаяние есть перемена, решительный перелом, изменение, начиная от нашего умонастроения, от наших помыслов, от наших чувств, и заканчивая всей своей жизнью, сами себя и друг друга, и всю жизнь свою Христу Богу предадим. Так постоянно молится Церковь и учит нас вместе с ней молиться и просить об этом. То есть мы должны измениться самым решительным изменением. И вот когда мы решимся на это, когда мы это будем понуждать в самой жизни, в самой практике это делать, то Господь, который нам поспешит во всем, и без Него мы не можем ничего делать спасительного, как Он сам сказал, Он и помогает нам благодатью, и первое вот оживление происходит в покаянии уже. Это благодатное зрение греха своего. То есть благодатное зрение своей мертвости в отношении к Богу. Это первое, что осознает мертвец. Он осознает, что он мертвый, что он в гробе, что он не сводит никаким признаком жизни, то есть ни к чему доброму, спасительному, божественному. Но это осознание уже является признаком жизни. Это начало святости. Поэтому совершенно справедливо, святые говорили, что мера осознания своей греховности является мерой святости. Человек оживает только в покаянии и только после реального, благодатной помощью Божией, осознания себя грешным, погибшим, недостойным Бога, значит, жалким, ничтожным, значит, существом, который без Бога не может вообще даже помыслить или почувствовать что-либо доброе. Как только человек это признает, осознает, он начинает самым ревностным, тщательным образом взыскивать помощи Божией, благодати Божией. Он знает, что все заключено в нем, в Иисусе Христе. Поэтому он прилепляется к молению Его именем, к Иисусовой молитве, к Его заповедям, к Его Евангелию, ко всему, что только он с великой любовью, благоговением лобызает каждую строчку Слово Божие, каждое упоминание Господа, каждое Его призывание Его имени, и он начинает жить этим. И это приводит к его к рождению свыше. Бывает, что человек рождается свыше через купель крещения. Собственно, все мы должны рождаться свыше через купель крещения. Если человек подготовлен, но подходит, все условия выполняет, то это и происходит. И дальше человек сохраняет эту рожденность. Если человек не подготовлен, не понимает, а каким-то образом согласился, его покрестили, то вот это возрождение свыше для него проходит незаметно и тут же угасает. Так как в этой жизни мало родиться младенцу, надо сохранить ему жизнь. Вот. И поэтому, тем более, что он рождается беспомощным. Так и в духовную жизнь. Мало родиться в духовную жизнь. надо выжить там, устоять. И поэтому особенно в первое вот, время рождения свыше идет особая помощь от Бога, как младенцам духовным. Потому что младенец, он очень нуждается в помощи посторонних людей, матери, отца там, или других, если кто-то заменяет. Вот, но он сам не может еще. Он живой, но он не может еще сам правильно все вот, в этом врожденном мире себя поставить, защитить, там, даже питаться и так далее. Он нуждается в постоянной помощи. Так и мы. Но уже разница между рожденным и нерожденным в том, что это живой в духовном мире, он есть уже, а этого еще нет. Уже кто родился в духовный мир, то есть и уже является святым, хотя, может, и мудро, и смиренно не считает себя таким, но реально он является святым, он в этом духовном мире может возрастать в меру возраста Христова. Он может приносить плод. Святое Евангелие говорит нам, что Господь является лозой в винограднике, которую Отец Небесный садил, а мы все, члены Церкви, являемся веточками на этой лозе. И если мы вот правильно, то есть действуем, питаемся от лозы соками ее, то есть и в таинствах, и молитвой дышим, то мы, уже как ожившие члены, как живые веточки, обязательно должны принести плод. Причем Писание подчеркивает, не плоды, а плод, один плод. И плод этот может быть большим или меньшим. И Господь, конечно же, благоволит, чтобы мы принести плод как можно больший. Вот почему идет речь об одном плоде, а не о многих плодах? Потому что речь идет о благодати Духа Святаго. То есть есть такая мера благодати, что человек только оживает и входит в духовный мир. Но дальше уже от его усердия, от его ревности, вот, и от многих других там причин зависит его вот, возрастание и приобретение или стяжание, как говорили святые отцы, благодати Духа Святаго. Но живой человек уже стяживает это так же, как, допустим, живой человек вот в этом мире стяживает там богатство или деньги. Поэтому отцы часто сравнивали стяжание благодати с стяжанием денег. И вот, потому что нам, земным людям, это понятно, что как здесь люди стараются заработать деньги, так в духовном мире люди стараются заработать благодать Духа Святаго. Но как здесь деньги могут зарабатывать только рожденные, так сказать, и живые люди, так и в духовном мире могут только те зарабатывать, обладать Духом Святого, которые родились свыше, которые уже там действительно имеются. И уже вот эта мера благодати и дает этот плод, то есть больший или меньший. И, соответственно, любой живой человек в духовном мире может строить какое-то здание, как пишет апостол Павел, из золота, из драгоценных камней, серебра или из соломы, там, сена и дерева. И, соответственно, огонь, то есть испытание от Бога, явит. И иногда будет так, что все это построение сгорит. Потому что оно было по каким-то причинам построено неправильно. Но, и этот человек понесет урон, пишет апостол Павел. Но, впрочем, сам спасется, как из огня. То есть, почему спасется? Ну, представьте себе, в земной жизни есть человек, который построил хороший дом, там, с камней, все, он живет там, и это, конечно, он имеет преимущество, он приобретает что-то. А другой построил там хижину из соломы, например. И вот огонь загорелся, и это быстро вспыхнуло соломенное его жилище, вот, и сгорело за несколько минут, но успели его там спасти, вытащить из огня. Почему? Потому что он живой. Потому что такое свойство, что пока человек живой, его все время будут спасать. Люди людей спасают. И мы это видим, когда стихийные бедствия, или дом горит, или все, то люди стараются все сделать, чтобы спасти, кто там находится, вот в эпицентре этого бедствия, кто там в пожаре, или пострадал от других стихийных бедствий. И специальные даже команды существуют, мы знаем, которые, рискуя жизнью, идут спасать этих людей. То есть, если даже здесь, в земной жизни, временной, люди так стараются спасти себе подобных из этих всех условий, то тем более в духовной жизни. Конечно же, он будет спасен, но как из огня и понесет урон. То есть, кроме вот жизни он ничего и не сможет представить. Но для этого все-таки нужно быть живым. А уже на основании этого строить что-то, приносить плод, увеличить его и так далее. И здесь мы сможем вспомнить слова Господа, сказанные апостолом, когда они с радостью великой пришли и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Потому что Он даровал власть изгонять бесов, и они впервые вот, как бы в истории человечества и шли, и именем Иисуса Христа изгоняли бесов, и потом от радости пришли и говорили: «Господи, действительно, бесы повинуются о имени Твоем». И Господь, здесь отвечая им, смиряя их, указал им на самое главное. Говорит: «Не о том радуйтесь, что духи злые вам повинуются». Хотя как было не радоваться этому? «А о том, что имена ваши написаны в книге жизни». То есть вот главное, опять, Господь заботится не о временном каком-то эффекте, преуспеянии, даже и знании демонов. Потому что иногда его именем могут и мертвые изгонять, то есть духовно мертвые люди. Поэтому он и скажет им: «Отойдите от меня, я не знаю вас». Почему я не знаю? Потому что я жизнь, а вы не приобщились к жизни. И вот как через жизнь я вас не знаю. То есть как Бог я все знаю. Поэтому, конечно, речь идет не вообще, что он их не знает. Но он их не знает вот в личном общении через жизнь. Я есть жизнь. А вы на пути застряли. Да, мы им изгоняли, там чудеса творили. Даже, может, истинные, так сказать, формально держали истину. Догматы все правильно соблюдали. Но вы не родились. И поэтому что толку, что у вас все правильно было по букве, хранилось, когда вы не родились и не познали меня. Поэтому отойдите от меня, делатели беззакония. Потому что, естественно, такие люди не могут не делать беззакония. Они не имеют благодати. А без благодати кто может что-то полезное делать? Ничего. Господь сказал: «Без меня не может делать ничего». То есть без меня, без моего присутствия, без благодатного присутствия Бога внутри нас. И поэтому он отвергает таких вот даже чудотворцев, которые даже именем Божьим что-то там делали. Почему? Потому что важно не то, что человек изгоняет демонов или нет. То есть, если он живой изгоняет, то это одно дело. А важно то, что имя его записано в книге жизни. А что же такое книга жизни? И что же такое есть запись в книге жизни? Книга жизни, почему называется вообще книга жизни? А не как-то иначе. Именно потому называется книга жизни, что это важнейшее, единственное вот качество, которое требуется для вхождения в жизнь. И когда подошел, искушая Господа, этот богатый юноша: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И другие подобные искушали, то они спрашивали именно, что, чтобы наследовать жизнь вечную. Никто не посмотрит: «Господи, а что мне сделать, чтобы стать святым?» То есть вопрос не ставится с этой стороны. Ты войди в жизнь вечную, а там уже, будучи ожившим, рожденным свыше, ты можешь уже меру какой-то этой своей святости достигнуть и, соответственно, плоды те или иные принести. То есть не плод, как вообще, а плоды в смысле конкретных проявлений этого плода, то есть как благодать будет действовать через себя. То есть чудеса творить, занять демонов, там, знать будущее и так далее, и так далее. То есть это уже плоды, такие конкретные, практические плоды того общего плода благодати Духа Святаго. Поэтому главное родиться, войти в жизнь. И вот поэтому Господь и указывает на эту книгу жизни. Она называется книгой жизни, что она фиксирует всех людей, которые родились свыше, то есть они вошли уже в эту жизнь, духовную жизнь, родились. Как только человек вошел в эту жизнь, он тут же записывает книгу жизни. И вот эта запись и фиксирует его. И в то же время это говорит, что он и есть святой. Потому что никаких других святых не бывает. Только рожденные свыше, только ожившие в духовном мире, то есть для Бога люди. Но если человек родился в жизнь вечную, это еще не гарантирует, что он там и останется. Бог и Писание доносят до нас, что, к сожалению, можно уже и рожденному человеку в духовной жизни умереть. Так как в этой жизни человек, который родился, это еще не значит, что он доживет до старости. Мы видим, умирают младенцы, и отроки, и юноши, и молодые люди, и в среднем возрасте, и престарелым, и так далее. То есть умирают во всех возрастах по разным причинам. Так и в духовной жизни. Родиться – это важно, это самое важное. Но это не значит, что если ты не будешь принимать мер предосторожности, то так и там и будешь все время пребывать. К сожалению, можно и умереть для в духовном мире, для духовного мира, для Бога. И поэтому есть как бы вот категория грехов, которая именуется смертными грехами. То есть вот почему они именуются смертными грехами? Вот в корне слова смерть, да? То есть понятно, что этот грех приносит смерть. Какую смерть? Что, если человек пошел и сделал этот грех, он что, сразу умирает на месте? Нет. Очень многие, и убийцы, там, и другие тяжкие грешники, еще какое-то время живут там, и даже как бы временно, внешне там преуспевают, то, что они имеют, ну, пользуются богатством, там, гуляют туда-сюда. Вот потом настигает их возмездие, вот, а тем более в вечности. Но почему же сказано, что это смертный грех? Потому что действительно он просит смерть. Смерть душе в момент совершения этого греха. И если человек был мертвый, то есть он еще не ожил, то возделание смертного греха для него неощутимо. Потому что мертвый не может пережить еще раз смерть. Он только как бы прибавляет себе меру своей смерти, но он ее не переживает уже. И поэтому они довольно легко совершают эти грехи и чувствуют себя затем не очень, так сказать, печально. Потому что они не переживают этой катастрофы. А вот человек, который ожил уже и появился в духовном мире, и затем вдруг по каким-то причинам допускает смертный грех, то он реально переживает эту смерть, то есть он ощущает потерю этой благодати, и если еще не отчаивается, то начинает тщательно взыскивать, каяться и опять восстанавливать себя в духовном мире, как бы опять воскрешать себя вот уже таким обильным слезным покаянием. И такие примеры мы знаем и в житиях святых. Например, Иаков, преподобный пещерник, который 50 лет прожил в пещере, затем пал. Вот из-за тонкой гордости непримечаемой он пал во внешние тяжкие грехи, смертные. Вот, изнасиловал девицу, убил ее, снял монашество и так далее. Вот. И затем, через 10 лет, Господь ему все восстановил, и он уже был опять в книге жизни записан, и уже чудотворцем и так далее. То есть иногда бывают и такие смерти. И благо, если это еще такая только поучительная, наказательная, временная смерть духовная, которая потом все равно человек опять оживает и пребывает с Богом. Хуже, если это навсегда бывает. И такими страшными смертными грехами, вот, то есть самым страшным смертным грехом является хула на Духа Святаго. Вот этому греху уже нет прощения ни в 7 веке, ни в будущем. И поэтому это страшный грех. Потому что и другие грехи смертные есть страшные, вот как убийство там и другое, но они еще подлежат покаянию, врачеванию. И вот таким примером евангельского умирания и оживления, воскресения является для нас притча о блудном сыне. Ведь когда блудный сын настрадался на стороне далече, будучи уже мертвым, и затем осознал все это, и это были признаки его оживления, затем он предпринял мучительный путь покаяния, обратного пути через истину к жизни и вернулся к отцу, уже понимая, что отец есть источник жизни, то отец засвидетельствует и на ропот старшего брата сказал: «Радоваться надо, что он был мертв и ожил». Вот опять-таки ключевые слова. Радоваться надо, что он был мертв и ожил. И мы видим в другом месте Евангелия, где Господь приводит такую притчу, что радость на небе бывает у ангелов об одном грешнике, кающемся, больше, чем 99 праведников, не кающихся. Вот. То опять-таки, о чем радость? О том же, что он был мертвым и ожил. То есть живые ангелы, живые небожители и святые души, они радуются всякому возрождению мертвеца, воскресению мертвеца для жизни вечной. Это для них высшая радость, потому что еще одна душа преодолела эту духовную смерть и вошла туда. И настолько, к сожалению, редко бывает это возрождение, это воскресение, что это действительно редкий и долгожданный праздник святых небожителей. И сегодня мы как раз празднуем память всех оживших для Бога, всех записанных в книге жизни вечной, живых, духовно живых, вот, вечных созданий, то есть святых ангелов, святых человеков Божьих, которые все пребывают в Царстве Божьем и так переживают за нас, так молятся, заботятся, чтобы кто бы еще на земле ожил для жизни вечной, воскрес и вошел к ним. Они ни о чем другом так не желают, не помешают, как только кто-то еще бы из живущих людей разделил вечную и блаженную участь с ними, с их общим Богом. И поэтому все делают для нашего спасения. И мы, которые формально именуемся христианами, а значит, как бы потенциально святыми, призваны к этой жизни, уже имеем прямой доступ через великие таинства животворящие, почему они называются животворящие заповеди, животворящие таинства. Если мы были внимательны, то мы обращали внимание на эти слова, что животворящие, то есть они делают нас живыми. Для этого они и установлены Богом. Это не просто какая-то формальность, обряд там, или так положено выполнять. Нет. Смысл их прямой. Они действительно при исполнении заповедей оживотворяют нас. Действительно, если мы достойно причащаемся таинств, то они дают нам жизнь. Поэтому Господь и сказал, кто не будет вкушать его пречистого тела, пречистой крови, не будет иметь жизни в себе. Он ни о чем другом не говорил. Он заботился, чтобы мы имели жизнь в себе. Поэтому говорил, конечно, можете не причащаться, но поймите, вы тогда не будете иметь жизни в себе. А какой жизни? Что есть? Кто не причащается, что они не живут внешней жизнью? Все живут. Сатанисты, атеисты, безбожники, еретики, мусульмане, кто не имеет участия в святых таинств, они живут внешней жизнью. Значит, речь идет не о внешней жизни, а о той внутренней жизни с Богом, благодатной, духовной жизни, то есть о даровании Духа Святого, о вселении его в нас. Поэтому и молимся Духу Святому, приди и вселись вны. Это и есть первое прошение о жизни, то есть оживи нас, а затем уже очистенные от всякие скверны. То есть это указывает нам, что живой человек в духовном мире воскресший еще не значит, что он уже чистый. То есть есть разница между ожившим и чистым, или совершенным, бесстрастным. То есть оживший человек еще страстен, еще подвержен возможности падения и так далее. Он еще не чист, поэтому еще нуждается в очищении. Но он уже ожил, и уже очищение идет, или работа идет Духа Святого с живым. Приди и вселись вны, и потом уже после этого оживления очисти на всякие скверны, и спаси блажь души нашу. Потом происходит уже как бы окончательное закрепление, что и называется спасением. Поэтому запись книги жизни важнейшая, но она нам поможет только тогда, если мы сохраним ее в течение всей жизни. Если в момент смерти мы еще будем там записаны, то тогда мы блаженны. Потому что можно и потерять, и как Господь говорит нам в Евангелии, смотрите, чтобы кто не восхитил венцы ваши. То есть о каких венцах идет речь? Что, нам так важно, чтобы там на голове была какая-то корона красивая? Разве это нам важно? О жизненных венцах. Потому что мы венчаемся жизнью. И чтобы не похитили нас этой жизни, не отняли. И поэтому мы поймем глубже слова Евангелия о сатане, что он есть человека-убийца и вор. Почему он, что значит человек-убийца? Что он входит, просто людей убивает? И так бывает, но не это главное. Он убивает их для Бога, духовно. Он сам не стоял в истине и пытается и людей отвести от истины. Потому что если человек отвести от истины, то он никогда к жизни не придет. Если человека сбить с пути, то он и до истины никогда не дойдет. И тем более не до жизни. Поэтому он сам мертвец, не стоявший в истине и сбившийся с пути. Поэтому он и ревнует, чтобы все остальные твари, подобные ему, не шли к Господу, не знали истины и не ожили. Поэтому он есть убийца. Убийца людей, человеков. Поэтому он враг наш, враг нашего спасения. И если мы вот будем правильно понимать, что такое святость, что это есть жизнь, то через слово «жизнь» мы откроем для себя совершенно иначе вот понимание и Слова Божия, и духовных всех этих предметов, и будем тогда уседа благодарить Господа, чтобы Он жизнеподатель, жизнодавчий Христе. То есть мы тогда поймем все эти слова, эти молитвы. Почему Господь называется жизнодавчий, жизнеподатель, почему Дух Святый называется животворящим. Потому что Бог есть живой, Бог есть истинная жизнь, и Он дарует эту жизнь твари своей, которая должна добровольно, смиренно принять и сохранить эту жизнь. И поэтому, да, поможет Господь молитвами всех святых, всех живых воистину с Богом, духовных людей, и нам, каждому из нас, ожить, быть записан в книгу жизни и до конца в этой жизни пребывать и возрастить свой плод, насколько только будет возможно. Поэтому мы не будем обольщаться наименованием, что мы там святые, не святые. Мы должны быть святыми. Мы к этому призваны. Бог свят, и мы признаны святости. Бог жизнь, и мы признаны жизни. И доживем мы милостью и помощью Господа Бога нашего Иисуса Христа, Его благодатью, молитвой Пресвятой Богородицы всех святых. Аминь.